Роберт Шекли. Академия. Инструкция. Инструкция к пользованию измерителем вменяемости Кегел-Томас. Серия DM14. Модель с ручным управлением. Производственная компания Кегел-Томас рада познакомить вас с новейшим измерителем вменяемости. Этот прекрасный и надежный прибор настолько малогабаритен, что превосходно вписывается в интерьер любой спальни, кухни, кабинета. А во всем остальном он является точной копией стационарного измерителя КТ, применяемого в большинстве учреждений, общественном транспорте, в местах отдыха и развлечений и так далее. Фирма не пожалела усилий, чтобы снабдить вас наилучшим из всех возможных измерителей по самой низкой из всех возможных цен. Пункт 1. Действие. В правом нижнем углу прибора находится выключатель. Переведите его в позицию «включен» и выждите несколько секунд, пока прибор не нагреется. Затем переведите выключатель из позиции «включен» в позицию «работа». Выждите еще несколько секунд, затем снимайте показания. Пункт 2. Отсчет показаний. На передней части прибора над выключателем имеется прозрачное окошко со шкалой, отградуированной от 1 до 10. Цифра, на которую указывает черная стрелка, характеризует ваше психическое состояние, сравнивая его с современной статистической нормой. Пункт 3. Цифры от 0 до 3. В вашей модели, как и во всех измерителях вменяемости, за 0 принимается теоретически идеальное психическое состояние. Любая цифра выше 0 считается отклонением от нормы. Однако 0 – это не действительная, а скорее статистическая категория. Для нашей цивилизации диапазон вменяемости колеблется от 0 до 3. Всякое показание прибора в этих пределах считается нормальным. Пункт 4. Цифры от 4 до 7. Эти цифры соответствуют допустимому пределу отклонения от нормы. Лица, зарегистрированные в данной зоне шкалы, должны немедленно явиться на консультацию к терапевту. Пункт 5. Цифры от 8 до 10. Лицо, получающее показания свыше 7, считается потенциально опасным для окружающих. У него почти наверняка запущенный невроз или даже психоз. По закону такой гражданин обязан встать на учет и в течение испытательного срока снизить показания до цифры меньше 7. Длительность испытательного срока определяется законодательством каждого штата. Если это не удается, гражданин обязан подвергнуться хирургическому изменению личности или добровольно пройти курс лечения в академии. Пункт 6. Цифра 10. Под цифрой 10 на шкалу прибора нанесена красная черта. Если стрелка переходит за эту черту, не может быть и речи об обычных платных терапевтических методах лечения. Такой гражданин обязан безотлагательно подвергнуться хирургическому изменению личности или немедленно пройти курс лечения в академии. Предостережение. А. Измеритель вменяемости – не диагностическая машина. Не пытайтесь самостоятельно решать вопрос о своем здоровье. Цифры от 0 до 10 не свидетельствуют о характере заболеваний, неврозе, психозе и так далее, а только говорят об их интенсивности. Шкала интенсивности характеризует лишь потенциальную способность данного индивидуума причинить вред социальному порядку. Невротик определенного типа может оказаться потенциально опаснее психотика, что и зарегистрирует любой измеритель вменяемости. Для дальнейшего диагностирования обращайтесь к терапевту. Б. Показания от 0 до 10 являются приблизительными. Для получения показаний с точностью от 10 до 30 пользуйтесь стационарной моделью. В. Помните, вменяемость отдельной личности – дело каждого из нас. После периода Великих мировых войн мы шагнули далеко вперед. Исключительно из-за того, что положили в основу нашей цивилизации концепции социального душевного здоровья, индивидуальной ответственности и сохранения статус-кво. Поэтому, если ваш показатель выше 3, обращайтесь за медицинской помощью. Если он выше 7, вы обязаны получить медицинскую помощь. Если вы перешагнули за 10, не дожидайтесь разоблачения и ареста. Ради спасения цивилизации отдайтесь добровольно в руки властей. С наилучшими пожеланиями, компания Кегел Томас. Мистер Фирмен понимал, что после завтрака надо тотчас же идти на работу. При сложившихся обстоятельствах всякую задержку могли истолковать в неблагоприятном смысле. Он даже надел скромную серую шляпу, поправил галстук, двинулся к двери и взялся было за дверную ручку, но решил дождаться почты. Недовольный собой, он отошел от двери и принялся расхаживать по комнате. Ведь он знал, что будет дожидаться почты. Зачем же прикидываться, будто собираешься уходить? Неужто нельзя быть честным с самим собой даже сейчас, когда так важна собственная честность? Черный спаниель Спит, свернувшийся на кушетке, с любопытством посмотрел на него. Фирмен потрепал пса по голове, потянулся за сигаретой, но передумал. Он опять потрепал Спида, и пес лениво зевнул. Фирмен передвинул лампу, которую вовсе не нужно было передвигать, вздрогнул без всякой причины и снова принялся расхаживать по комнате. Он неохотно признался себе, что у него нет настроения выходить из квартиры. По правде говоря, он даже боится выйти, хотя ему ничто не угрожает. Он попытался убедить себя, что сегодня всего лишь обычный день, такой же, как вчерашний и позавчерашний. Ведь если человек в это поверит, по-настоящему поверит, события будут отодвигаться в бесконечность, и с ним ничего не случится. Кстати, почему сегодня обязательно должно что-то случиться? У него ведь еще не кончился испытательный срок. Ему послышался какой-то шум возле наружной двери, и он поспешно открыл ее. Он ошибся. Почта еще не пришла. Однако домовладелица тоже открыла дверь. Ее квартира находилась на этой же площадке. И поглядела на него бесцветным, недружелюбным взглядом. Фирмен закрыл дверь и обнаружил, что у него дрожат руки. Он решил, что не мешает провериться. Он вошел в спальню, но там хлопотал робот-дворецкий, выметавший горстку пыли на середину комнаты. Кровать Фирмена была уже застелена. Кровать жены нечего было стелить, так как там почти неделю никто не спал. «Мне уйти, сэр?» — спросил робот-дворецкий. Фирмен ответил не сразу. Он предпочитал проверяться в одиночестве. Разумеется, робот-дворецкий не человек, строго говоря, механизмы – предметы неодушевленные. Однако казалось, что этот робот наделен каким-то подобием души. Как бы то ни было, неважно, останется он или уйдет, потому что в схему всех личных роботов встроены измерители вменяемости. Этого требовал закон. «Как хочешь», – сказал наконец Фирмен. Робот-дворецкий всосал в себя горстку пыли и бесшумно выкатился из комнаты. Фирмен подошел к прибору, включил его и привел в действие. Он угрюмо следил за тем, как черная стрелка медленно ползла мимо двойки и тройки, нормы, мимо шестерки и семерки, отклонений, к 8,2, где в конце концов замерла. «На 0,1 выше, чем вчера, на 0,1 ближе к красной черте». Фирмен рывком выключил прибор и закурил сигарету. Он вышел из спальни медленно и устало, словно было не утро, а конец рабочего дня. «Почта, сэр!» — плавно подкатившись к нему, возгласил робот-дворецкий. Фирмен выхватил из протянутой руки робота пачку писем и просмотрел их. «От нее ничего», — невольно вырвалось у него. «Мне очень жаль, сэр», — быстро откликнулся робот-дворецкий. «Тебе жаль?» Фирмен с любопытством взглянул на механизм. «Почему?» «Я, естественно, заинтересован в вашем благополучии, сэр», — заявил робот-дворецкий. так же, как и спит, в меру своего понимания. Письмо от миссис Фирмен способствовало бы подъему вашего морального состояния. Нам жаль, что оно не пришло». Спит тихо гавкнул и склонил морду на бок.
«Сочувствие машины, жалость животного», — подумал Фирмен. И все-таки он был благодарен обоим. «Я ее ни в чем не виню», — сказал он. «Нельзя было полагать, что она станет терпеть меня вечно».
Он выждал, надеясь, что робот посулит ему возвращение жены и скорое выздоровление. Однако робот-дворецкий молча стоял возле Спида, который тем временем успел снова заснуть. Фирмен еще раз просмотрел корреспонденцию. Там было несколько счетов, какое-то объявление и маленький негнущийся конверт. На нем значился обратный адрес Академии, поэтому Фирмен торопливо вскрыл его. Внутри конверта была открытка с надписью «Дорогой мистер Фирмен, ваше прошение о приеме рассмотрено и удовлетворено. Мы будем рады принять вас в любое время. С благодарностью, дирекция». Фирмен покосился на открытку. У него в мыслях не было добиваться приема в Академию. Ни к чему в мире душа у него не лежала меньше. «Это жена придумала?» – спросил он. «Не знаю, сэр», – отозвался Рободворецкий. Фирмен повертел в руках открытку. Он, конечно, всегда имел смутное представление о том, что существует Академия. О ней невозможно было не знать, так как она оказывала влияние на все сферы жизни. На самом же деле об этом важнейшем учреждении он знал очень мало, на редкость мало. «А что такое Академия?» – спросил он. «Большое и приземистое серое здание», – ответил Рободворецкий. «Расположено в юго-западной части города. До него можно добраться самыми различными видами общественного транспорта».
«Но что она собой представляет?»
«Государственная лечебница», – пояснил Рободворецкий. «Доступная каждому, кто изъявит желание письменно или устно. Более того, Академия существует как место добровольного пребывания всех людей, у которых показания измерителя превышают 10, на выбор, взамен хирургического изменения личности». Фирмен в изнеможении вздохнул.
«Все это мне известно, но какова ее система? Что там за лечение?»
«Не знаю, сэр», — сказал Рободворецкий.
«А какой процент выздоравливающих?»
100%. Без запинки ответил Рободворецкий. Фирмен припомнил нечто, показавшееся ему странным.
«Постой-ка», — сказал он, — «из Академии никто не возвращается. Так ведь?»
«Нет никаких сведений о лицах, которые вышли бы из Академии после того, как очутились в ее стенах», — ответил Рободворецкий.
«Почему?»
«Не знаю, сэр». Фирмен смял открытку и бросил в пепельницу.
«Все это было весьма странно. Академия так хорошо известна. Все с ней так свыклись, что никому и в голову не приходит расспрашивать».
В его воображении это место всегда рисовалось каким-то расплывчатым пятном, далеким и нереальным. То было заведение, в которое отправляешься, перевалив за цифру 10, так как не хочешь подвергаться лоботомии, топэктомии и прочим операциям, ведущим к необратимой утрате личности. Но, разумеется, стараешься не думать о том, что можешь перевалить за 10, так как самая эта мысль – ничто иное, как признание своей душевной неуравновешенности. И поэтому не размышляешь о том, какой выбор тебе предстоит, если это случится. Впервые в жизни Фирмен пришел к выводу, что ему не нравится вся система. Придется навести кое-какие справки. Почему из Академии никто не выходит? Почему так мало известно о тамошних методах лечения, если они действительно эффективны на 100%?
«Пожалуй, пойду на работу», — сказал Фирмен. «Приготовь мне что-нибудь на ужин».
«Слушаю, сэр. Всего хорошего, сэр». Спит вскочил с кушетки и проводил его до двери. Фирмен опустился на колени и погладил лоснящуюся черную голову.
«Нет, парень, ты оставайся дома. Сегодня не придется зарывать в землю кости».
«Спит никогда не зарывает костей», — вмешался Рободворецкий.
«Это верно. Нынешние собаки, так же, как их хозяева, не испытывают неуверенности в завтрашнем дне. Нынче никто не прячет костей. Пока!»
Он прошмыгнул мимо хозяйской двери и выскочил на улицу. Фирмен опоздал на работу почти на 20 минут. Войдя в дверь, он позабыл предъявить обследующему механику удостоверение о прохождении испытательного срока. Гигантский стационарный измеритель вменяемости обследовал Фирмена. Стрелка скакнула выше 7, зажглись красные сигнальные лампы. Резкий металлический голос из громкоговорителя произнес: «Сэр! Сэр! Ваше отклонение от нормы вышло за пределы безопасности! Вам следует безотлагательно обратиться к врачу!» Фирмен быстро выхватил из бумажника испытательное удостоверение. Однако и после этого машина продолжала добрых 10 секунд упрямо рявкать на него. Все в холле пялили на него глаза. Мальчики, рассыльные, застыли, довольные, что оказались свидетелями скандала. Бизнесмены и конторские девушки начали перешептываться, а два полисмена из охраны вменяемости многозначительно переглянулись. Рубашка Фирмена пропиталась потом и прилипла к спине. Он подавил желание броситься вон и подошел к лифту. Лифт был почти полон, и Фирмен не мог заставить себя войти. Он взбежал по лестнице на второй этаж и вызвал лифт. К тому времени, как Фирмен попал в агентство Моргана, ему удалось овладеть собой. Он показал удостоверение измерителю вменяемости, стоящему у самой двери, платком вытер с лица пот и прошел внутрь. В агентстве уже знали о происшествии. Это было видно по общему молчанию, потому как отворачивались все лица. Фирмен быстрым шагом прошел в свой кабинет, закрыл дверь и повесил шляпу. Он уселся за письменный стол, все еще слегка взбудораженный, исполненный негодования против измерителя вменяемости. Если бы только можно было расколотить эти проклятые штуки. Вечно суют нос в чужие дела, оглушительно гудят прямо в уши, выводят из равновесия. Тут Фирмен поспешно оборвал собственную мысль. В измерителях нет ничего плохого. Мысль о них, как о сознательных преследователях, одно из проявлений паранойи. И, возможно, симптом его Фирмена нынешнего патологического состояния. Измерители — это всего лишь орудие человеческой воли. Общество в целом, напомнил он себе, нуждается в защите от личности. Точно так же, как человеческое тело нуждается в защите от дисфункции любой из его частей. При самой нежной привязанности к своему желчному пузырю ты без сожаления пожертвуешь им, если он способен причинить вред всему организму. Фирмен смутно сознавал шаткость подобной аналогии, но решил не думать над этим. Надо побольше узнать об академии. Закурив сигарету, он набрал номер терапевтической справочной службы. «Чем я могу вам помочь, сэр?» — откликнулся приятный женский голос. «Мне бы хотелось получить кое-какую информацию относительно Академии», — сказал Фирмен, чувствуя себя немного не в своей тарелке. Академия пользовалась такой известностью, так прочно вросла в повседневную жизнь, что его слова были равнозначны вопросу, какое в стране правительство. «Академия помещается...» «Я знаю, где она помещается», — прервал Фирмен. «Мне бы хотелось выяснить, какие лечебные процедуры там назначают больным». «Такой информацией мы не располагаем, сэр», — после паузы ответила женщина. «Нет? А я полагал, что все данные о платной терапии доступны широкой публике». «Практически так оно и есть», — медленно проговорила женщина. «Но академия — это не платная лечебница в общепринятом смысле слова. Там действительно взимают плату. Однако, с другой стороны, туда принимают больных и на благотворительных началах, совершенно бесплатно. Кроме того, Академию отчасти субсидирует правительство». Фирмен стряхнул пепел с сигареты и нетерпеливо возразил. «Мне казалось, что все правительственные начинания известны широкой публике». «Как правило, известны. За исключением тех случаев, когда подобная осведомленность может оказаться вредной для широкой публики». «Значит, подобная осведомленность об Академии оказалась бы вредной!» — торжествующе воскликнул Фирмен, чувствуя, что наконец-то добрался до сути дела.
«Ах, что вы, сэр!»
От изумления голос женщины стал пронзительным.
«Я вовсе не это имела в виду. Я просто излагала вам общие правила об отказе в информации. Академия, хотя она и предусмотрена законом, в известной степени оказалась поставленной над законом. Такое правовое положение объясняется тем, что Академия добилась стопроцентного излечения».
«Где я могу увидеть хоть одного излеченного?» – спросил Фирмен.
«Насколько я понимаю, никто из них никогда не выходил из Академии».
«Тут-то они и попались», – думал Фирмен, ожидая ответа. Ему показалось, будто в трубке послышался какой-то шепот. Внезапно над духом раздался мужской голос, громкий и звучный. «Говорит начальник отдела, у вас возникли затруднения?» Услышав энергичный голос невидимого собеседника, Фирмен едва не выронил трубку. Ощущение торжества развеялось, и он пожалел о том, что позвонил сюда. Однако он заставил себя добавить.
«Мне нужна кое-какая информация об Академии».
«Местонахождение?»
«Да нет же, я имею в виду действительную информацию», —
с отчаянием сказал Фирмен. «С какой целью вы желаете получить эту информацию?» — спросил начальник отдела, и в его голосе внезапно зазвучали вкрадчивые, почти гипнотические нотки опытного терапевта.
«Для осведомления», — не задумываясь, ответил Фирмен. «Поскольку Академия — это вариант лечения, доступный мне в любое время, я хотел бы узнать о ней побольше, чтобы сделать правильный выбор».
«Весьма правдоподобно», — заметил начальник отдела. «Однако вдумайтесь, нужны ли вам полезные деловые сведения, такие, что будут способствовать вашему единению с обществом?
Или ваша просьба продиктована праздным любопытством, поскольку вы подвержены беспокойству и другим еще более серьезным комплексам?»
«Я спрашиваю потому, что...»
«Как ваша фамилия?» — неожиданно спросил начальник отдела. Фирмен промолчал. «Каков уровень вашей вменяемости?» Фирмен по-прежнему молчал. Он старался понять, засечен ли уже номер его телефона, и склонялся к мысли, что уже засечен. «Вы сомневаетесь в том, что Академия приносит неизмеримую пользу?»
«Нет».
«Вы сомневаетесь в том, что Академия способствует сохранению статус-кво?»
«Нет».
«Тогда в чем же дело? Почему вы отказываетесь назвать свою фамилию и уровень вменяемости? Почему испытываете необходимость в более полной информации?»
«Благодарю вас», –
пробормотал Фирмен и повесил трубку. Он сообразил, что телефонный звонок был роковой ошибкой. То был поступок восьмерочника, а не нормального человека. Начальник отдела, обладая профессионально развитым восприятием, сразу понял это. Разумеется, начальник отдела не станет давать такую информацию восьмерочнику. Фирмен знал, что тот, кто надеется когда-либо вернуться к статистической норме, должен куда тщательнее следить за своими поступками, анализировать их, отдавать себе в них отчет. Он все еще сидел у телефона, когда послышался стук. Дверь отворилась, и вошел его начальник, мистер Морган. Это был высокий человек богатырского сложения с круглым, сытым лицом. Он остановился перед столом Фирмена, барабаня пальцами по пресс-папье и глядя смущенно, как пойманный вор. «Мне уже доложили об инциденте внизу», — сказал он, не глядя на Фирмена и энергично постукивая пальцами.
«Минутная слабость», — автоматически ответил Фирмен. «Вообще-то мой уровень начинает улучшаться».
Говоря это, он не смел взглянуть Моргану в глаза. Оба напряженно уставились в противоположные углы комнаты. Наконец их взгляды скрестились.
«Послушайте, Фирмен, я стараюсь не вмешиваться в чужие дела», — заговорил Морган, садясь на уголок стола Фирмена. «Но, черт побери, дружище, вменяемость — это вопрос, который затрагивает всех. Все мы под Богом ходим».
Эта мысль, казалось, укрепила Моргана в его убеждении. Разгорячившись, он подался к собеседнику.
«Вы знаете, на мне лежит ответственность за множество сотрудников. За последний год вы третий раз находитесь на испытании». Он заколебался. «Как это началось?»
Фирмен покачал головой.
«Не знаю, мистер Морган. Жил себе помаленьку, тихо и спокойно, и вдруг стрелка полезла наверх».
Подумав, мистер Морган тоже покачал головой.
«Не может быть, чтобы так сразу ни с того ни с сего. Вы проверяли мозговую ткань?»
«Меня заверили, что никаких органических изменений нет».
«Лечились?»
«Чего только не перепробовал», — сказал Фирмен. «Электротерапия, психоанализ, метод Смита, шкала Раннеса, девия мысль, дифференциация».
«И что вам сказали?» — спросил Морган.
Фирмен вспомнил нескончаемую вереницу терапевтов, к которым он обращался. Его обследовали со всех точек зрения, разработанных психологией. Его усыпляли наркотиками, подвергали шоку и обследовали. Однако все бурные усилия сводились к одному.
«Не разобрались».
«Неужели они вовсе ничего не могли сказать?»
«Во всяком случае, немногое. Врожденное беспокойство, глубоко скрытые комплексы, неспособность внутренне принять статус-кво. Все сходятся на том, что я не гибкий тип. На меня не подействовала даже реконструкция личности».
«А как прогноз?»
«Не слишком благоприятен».
Морган встал и принялся расхаживать по кабинету, заложив руки за спину.
«Фирмен, я думаю, это вопрос вашего внутреннего отношения к миру. Действительно ли вы хотите стать винтиком в нашем слаженном механизме?»
«Я испробовал все».
«Конечно. Но хотели ли вы измениться?»
«Приобщение!»
— воскликнул Морган и стукнул о ладонь кулаком, будто припечатал это слово.
«Хотите ли вы приобщиться?»
«Едва ли», — ответил Фирмен с искренним сожалением.
«Взять хоть меня», — серьезно сказал Морган, широко расставив ноги перед столом Фирмена. 10 лет назад это агентство было вдвое больше нынешнего и продолжало расти. Я работал как одержимый, увеличивал фонды, умножал ценные бумаги, вкладывал капитал, расширял дело и делал деньги, деньги и снова деньги».
«И что же случилось?»
«Неизбежное». Стрелка подпрыгнула с 2,3 до 7 с гаком. Я встал на дурной путь.
«Закон не воспрещает делать деньги», — заметил Фирмен.
«Безусловно, но существует психологический закон против тех, кто делает их слишком много. Современное общество к таким вещам не приспособлено. Из расы вытравили почти всю жажду конкуренции, всю агрессивность. В конце концов, скоро будет 100 лет, как установлен статус-кво. Все это время не было ни новых изобретений, ни войн, ни существенных изменений. Психология нормализует человечество, искореняя безрассудные элементы. Так вот, с моими склонностями и способностями это было все равно, что играть с младенцем в теннис. Меня невозможно было удержать».
Лицо Моргана раскраснелось, дыхание стало прерывистым. Он овладел собой и продолжал более ровным тоном.
«Понятно. Мои поступки были продиктованы патологическими причинами. Жаждой власти, чрезмерным конкурентным азартом. Я прошел подстановочную терапию».
Фирман заметил.
«Не вижу ничего ненормального в желании расширить свое дело».
«Боже правый, дружище! Неужели вы ничего не смыслите в социальной вменяемости, в ответственности и укладе стабильного общества? Я был на пути к обогащению. Разбогатев, я мог бы основать финансовую империю. Все вполне законно, понимаете ли, но ненормально. И кто знает, до чего бы я докатился. Быть может, в конечном итоге, до косвенного контроля над правительством. Я бы захотел изменить психологическую политику в соответствии со своими аномалиями. Представляете, к чему бы это привело?»
«И вы приспособились», — сказал Фирман.
«Я мог выбирать между хирургией мозга, академией и приспособлением. К счастью, я нашел выход своим склонностям в спортивной борьбе. Я облагородил свои эгоистические комплексы, направив их на благо человечества. Однако вот к чему я клоню, Фирман. Ведь я приближался к красной черте. Но я приспособился прежде, чем оказалось слишком поздно».
«Я бы с радостью приспособился», — ответил Фирман, «если бы знал, что со мной происходит. Беда в том, что диагноз неизвестен».
Морган долго молчал, что-то обдумывая. Наконец он сказал: «Мне кажется, вам нужен отдых, Фирман».
«Отдых?» — Фирман мгновенно насторожился. «Вы хотите сказать, что я уволен?»
«Нет, разумеется, нет. Я хочу быть справедливым и поступать как порядочный человек. Но у меня здесь хозяйство». Неопределенный жест Моргана означал агентство, здание, город. «Безумие подкрадывается незаметно. На этой неделе у некоторых наших сотрудников уровень повысился.
И очаг инфекции – это я.
Мы должны подчиняться правилам», – сказал Морган, распрямляясь перед столом Фирмана. «Жалование вам будет поступать до тех пор, пока вы не примете какое-либо решение».
«Спасибо», – сухо произнес Фирман. Он встал и надел шляпу.
Морган положил руку ему на плечо. «Вы не задумывались об академии?» – негромко спросил он. «Я хочу сказать, если больше ничего не поможет...»
«Раз и навсегда нет!» – ответил Фирман, заглянув прямо в маленькие голубые глазки Моргана.
Морган отвернулся. «У вас, по-моему, необъяснимое предубеждение против академии. Откуда оно? Ведь вы знаете, как организовано наше общество. Вы же не думаете, что в нем дозволят что-нибудь идущее вразрез с общим благом?»
«Едва ли», — согласился Фирман. «Но почему об Академии так мало известно?»
Они прошли сквозь анфиладу безмолвных кабинетов. Никто из людей, с которыми Фирман был так давно знаком, не оторвался от работы. Морган открыл дверь и сказал: «Вам все известно об Академии».
«Мне неизвестно, как там лечат».
«А все ли вы знаете об остальных видах лечения? Можете ли рассказать о подстановочной терапии, о психоанализе или о редукции Огилви?»
«Нет, но у меня есть общее представление об их воздействии».
«Оно есть у всех», – торжествующе подхватил Морган, но тут же понизил голос. «В том-то и загвоздка. Очевидно, Академия не дает такой информации, потому что это нанесло бы вред самой терапии. Но здесь нет ничего странного, не так ли?» Фирман обдумывал эту мысль, следуя за Морганом в холл.
«Готов согласиться», — сказал он. «Но объясните, почему из Академии никто никогда не выходит? Не поражает ли вас это зловещее обстоятельство?»
«Никоим образом. Вы очень странно смотрите на вещи». Разговаривая, Морган нажал кнопку и вызвал лифт.
«Будто стараетесь открыть тайну там, где ее и в помине нет.
Я могу допустить, что их метод терапии требует пребывания пациента в стенах Академии. В изменении окружающей среды нет ничего странного. Это делается сплошь да рядом.
Если это правда, почему бы им так и не сказать?
Факты говорят сами за себя.
«А где доказательства стопроцентного излечения?» – спросил Фирмен.
В этот момент прибыл лифт, и Фирмен вошел в него. Морган сказал:
«Доказательства в том, что они это утверждают. Терапевты не лгут. Они не способны на ложь, Фирмен».
Морган хотел было сказать что-то еще, но дверцы лифта захлопнулись. Лифт устремился вниз, и Фирмен с содроганием осознал, что лишился работы.
Странное это ощущение остаться без работы. Идти было некуда. Частенько он ненавидел свою работу. Бывало, по утрам он стонал при мысли о том, что предстоит провести еще один день на службе. Но теперь, оказавшись не у дел, он понял, как важна была для него работа. Она придавала ему солидность и уверенность в себе. «Человек – ничто», – думал он, – «если ему нечего делать». Он бесцельно обходил квартал за кварталом, пытаясь поразмыслить. Однако он был не способен сосредоточиться. Мысли упорно ускользали, увертывались от него. Мимолетными наплывами их вытесняло лицо жены. Но даже о ней он не мог толком подумать, потому что на него давил большой город. Городские лица, звуки, запахи. Единственный план действия, который пришел ему в голову, был невыполним. «Беги», — подсказывали смятенные чувства. «Беги туда, где тебя никогда не разыщут. Скройся». Но Фирмен знал, что это не выход. Бегство явилось бы чистейшим уходом от действительности и доказательством отклонения от нормы. В самом деле, откуда бы он сбежал? Из самого здравого, наиболее совершенного общества, когда-либо созданного человеком. Только безумец способен бежать отсюда.
Фирмен стал замечать встречных. Они казались счастливыми, исполненными нового духа ответственности и социальной вменяемости, готовыми пожертвовать былыми страстями во имя новой эры покоя.
«Это славный мир, чертовски славный мир. Отчего Фирмен не может в нем ужиться?» «Нет, может».
За многие недели у Фирмена впервые забрезжила вера в себя, и он решил, что как-то приспособится.
«Если бы только знать, как».
После многочасового гуляния Фирмен обнаружил, что голоден. Он зашел в первый подвернувшийся ресторанчик. Зал был переполнен рабочими. Фирмен забрел почти к самым докам. Он сел у стойки и заглянул в меню, повторяя себе, что необходимо все обдумать. Надо должным образом оценить свои поступки, тщательно взвесить. «Эй, мистер!» Он поднял глаза. На него свирепо уставился лысый, заросший щетиной буфетчик.
«Что?»
«Убирайтесь-ка по-добру-поздорову!»
«Что случилось?»
— спросил Фирмен, стараясь подавить внезапно охвативший его панический страх.
«Мы тут психов не обслуживаем», — сказал буфетчик.
Он ткнул пальцем в сторону настенного прибора, который регистрировал состояние каждого посетителя. Черная стрелка забралась чуть повыше 9.
«Убирайтесь вон!»
Фирмен бросил взгляд на других людей у стойки. Они сидели в ряд, одетые в одинаковые коричневые спецовки из грубого холста. Кепки были надвинуты на брови, и каждый, казалось, был всецело погружен в чтение газеты.
«У меня испытательное...»
«Убирайтесь!» — повторил буфетчик.
«По закону я не обязан обслуживать всяких девяточников. Это беспокоит клиентов. Ну же!» «Пошевеливайтесь!»
Рабочие по-прежнему сидели чинным рядом неподвижно, не глядя в сторону Фирмена. Фирмен почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. У него появился внезапный импульс.
вдребезги разбить лысый, лоснящийся череп буфетчика, врезаться с ножом мясника в рядок прислушивающихся людей, окропить грязные стены их кровью, крушить, убивать. Но агрессивность – реакция нежелательная и, безусловно, патологичная. Он преодолел нездоровый импульс и вышел на улицу.
Фирмен продолжал прогулку, борясь с желанием пуститься на утек. Он ожидал, когда же логика подскажет ему, что делать дальше. Однако мысли все больше путались, и когда наступили сумерки, Фирмен готов был свалиться от изнеможения. Стоя на узенькой, заваленной гниющим мусором улочке в районе трущоб, в окне второго этажа он заметил вывеску, сделанную от руки. «Джи-Джи Флинн. Терапевт-психолог. Может быть, мне удастся вам помочь». При мысли о всех высокооплачиваемых специалистах, к которым он обращался, Фирмен криво усмехнулся. Он пошел было прочь, но повернул и поднялся по лестнице, ведущей в приемную Флинна. Опять он был недоволен собой. Увидев вывеску, он в тот же миг понял, что пойдет к этому врачу. Неужели он никогда не перестанет лукавить с самим собой? Кабинет Флинна был тесен и плохо освещен. Со стен облупилась краска. В комнате застоялся запах немытого тела. Флинн сидел за деревянным неполированным письменным столом и читал приключенческий журнальчик. Он был маленького роста, средних лет и уже начинал лысеть. Он курил трубку. Фирмен собирался начать с самого начала, но неожиданно для себя выпалил. «Послушайте, у меня страшные неприятности. Я потерял работу, от меня ушла жена. Я испробовал все существующие методы терапии. Что вы можете сделать?» Флинн вынул изо рта трубку и взглянул на Фирмена. Он осмотрел его костюм, шляпу, туфли, как бы прикидывая их стоимость. Затем спросил: «А что сказали вам другие врачи?» «Их слова сводились к тому, что мне не на что надеяться». «Конечно, так они и говорят», — подхватил Флинн, быстро произнося слова высоким и четким голосом. «Эти модные молодчики слишком легко сдаются. Однако надежда есть всегда. Разум – странная и сложная штука, друг мой. И то и дело...» Флинн неожиданно умолк и печально, иронически ухмыльнулся. «Ах, да какой в этом толк? У вас уже появился обреченный взор. Никуда не денешься». Он выколотил трубку и устремил отсутствующий взгляд в потолок. «Вот что, я для вас ничего не могу сделать. Вы это знаете, и я это знаю. Зачем вы сюда пришли?» «Надо полагать, в поисках чуда», — ответил Фирмен, устало опускаясь на деревянный стул. «Многие ищут», — словоохотливо сказал Флинн. «Видно, мой кабинет — самое подходящее место для поисков, не правда ли? Вы посещали фешенебельные приемные модных специалистов. Помощи так и не получили. Поэтому уместно и пристойно, если захудалый терапевт добьется того, что не удалось знаменитостям. Что-то вроде поэтической справедливости». «Вот-вот», — одобрил Фирмен со слабой улыбкой, — «поэтической справедливости. Я не так уж и бездарен», — заверил его Флинн, набивая трубку табаком из потрепанного зеленого кисета. «Но истина кроется в том, что чудеса стоят денег, всегда стоили и всегда будут стоить. Если вам не смогли помочь светила, то я и подавно не могу». «Спасибо за правду», — сказал Фирмен, но не сделал никакой попытки встать. «По долгу терапевта», — медленно произнес Флинн, — «напоминаю вам, что Академия открыта в любое время дня». «Как же можно туда обращаться?» – спросил Фирмен. «Ведь я о ней ничего не знаю». «Никто не знает», – ответил Флинн. «Тем не менее, я слышал, что там излечивают решительно всех». «Смерть – тоже излечение, но нецелесообразное. Кроме того, уж очень оно противоречит духу времени.
При таком варианте Академией должны были бы управлять невменяемые. А как раз им-то это и запрещено.
Тогда почему же оттуда никто не выходит?
«Не спрашивайте меня», — сказал Флинн. «Может быть, никто не хочет оттуда выходить». Он затянулся. «Вам нужен совет? Окей. Деньги есть?»
«Найду», — осторожно ответил Флинн.
«Отлично. Мне не полагается этого говорить, но...» «Бросьте искать лекарства. Пойдите домой. Отправьте Рободворецкого за двухмесячным запасом продуктов. Спрячьтесь до поры до времени».
«Спрятаться? Зачем?»
Флинн метнул на него бешеный взгляд.
«Затем, что вы изводите себя, пытаясь вернуться к норме, и добиваетесь только ухудшения. Такие случаи я наблюдал сотнями. Перестаньте думать о вменяемости и невменяемости. Отлежитесь спокойненько месяц-другой, отдыхайте, читайте, толстейте. Тогда и посмотрим, как у вас пойдут дела».
«А знаете, — сказал Фирман, — по-моему, вы правы.
Я в этом уверен».
«Но не уверен, можно ли возвращаться домой. Сегодня я кое-куда звонил.
У меня есть деньги. Не могли бы вы спрятать меня здесь, у вас? Спрячьте, пожалуйста».
Флинн встал и боязливо выглянул из окна на улицу. «Я и так наговорил слишком много, будь я помоложе. Нет, не могу. Я дал вам безумный совет. Я не могу вдобавок совершить безумный поступок».
«Извините», — сказал Фирмен, — «мне не следовало вас просить. Но я и вправду очень вам благодарен. Честное слово».
Он встал. «Сколько я вам должен?» «Ничего вы не должны», — ответил Флинн. «Желаю вам поправиться».
«Спасибо».
Фирмен поспешно спустился по лестнице и подозвал такси. Через 20 минут он был дома. Когда Фирмен подходил к своей квартире, на лестничной площадке было до странности тихо. У хозяйки дверь была закрыта, но у него создалось впечатление, что дверь закрылась перед самым его приходом, и хозяйка притаилась за ней, прижав ухо к тонкому слою дерева. Он ускорил шаг и вошел в квартиру. В квартире тоже было тихо. Фирмен пошел на кухню. Рободворецкий стоял у плиты, а Спит свернулся клубком в углу. «Добро пожаловать, сэр!» — приветствовал Фирмена Рободворецкий. «Не угодно ли присесть? А я подам ужин». Фирмен сел, продолжая строить дальнейшие планы. «Надо продумать массу деталей. Но в главном Флинн прав. Спрятаться. Это именно то, что нужно. Исчезнуть с глаз долой.
Завтра утром тебе первым делом надо будет сходить за покупками», — сказал Фирмен Рободворецкому.
«Слушаю, сэр», — ответил Рободворецкий, ставя перед ним тарелку с супом.
«Нам понадобится уйма продуктов. Хлеб? Мясо? Нет. Лучше покупай консервы».
«Какого рода консервы?» — спросил Рободворецкий.
«Любого, лишь бы они составили полноценный рацион. И сигареты. Не забудь про сигареты. Дай мне, пожалуйста, соли».
Рободворецкий стоял у плиты, не двигаясь, а Спит тихонько заскулил.
«Рободворецкий, пожалуйста, соли».
«Мне очень жаль, сэр», — сказал Рободворецкий.
«Что значит «тебе жаль»? Подай мне соль».
«Я больше не могу вам повиноваться».
«Почему?»
«Только что вы перешли красную черту, сэр. Вы теперь десяточник». Какое-то мгновение Фирмен бессмысленно смотрел на Рободворецкого. Потом бросился в спальню и включил измеритель. Черная стрелка медленно подползла к красной черте, дрогнула и решительно перевалила за нее. Он стал десяточником.
«Но это не важно», — убеждал он себя. «В конце концов, количество не перешло в новое качество. Не превратился же он внезапно в чудовище. Он все объяснит Рободворецкому, убедит».
Фирмен опрометью выскочил из спальни.
«Рободворецкий,
«Выслушай меня!»
Он услышал, как хлопнула входная дверь. Рободворецкий ушел. Фирман побрел в столовую-гостиную и сел на кушетку.
Естественно, Рободворецкий ушел. Роботы оборудованы встроенными приборами для контроля душевного состояния. Если их хозяева перешагивают за красную черту, роботы автоматически возвращаются на завод. Ни один десяточник не может распоряжаться сложным механизмом. Однако еще не все пропало. В доме есть еда, он ограничит себя жесткой нормой. Со СПИДом будет не так одиноко. Может быть, ему и потребуется всего-то несколько дней. «СПИД!» В квартире не слышалось ни звука. «Поди сюда, псина!»
По-прежнему ни звука. Фирмен методически обыскал всю квартиру, но пса нигде не было. Он, наверное, ушел вместе с Рободворецким. В одиночестве Фирмен пошел на кухню и выпил 3 стакана воды. Он взглянул на ужин, приготовленный Рободворецким, и принялся было хохотать, но тут же опомнился.
«Надо сматываться, да поживее, нельзя терять ни минуты. Если поспешить, то, может, что-нибудь и выйдет. Когда-нибудь, куда-нибудь, в любое место. Теперь каждая секунда на счету».
Однако он все стоял на кухне, тупо уставясь в пол и дивясь, почему его покинул пес. В дверь постучали.
«Мистер Фирмен!»
«Нет», — сказал Фирмен.
«Мистер Фирмен, вы должны немедленно съехать!»
Это была домовладелица. Фирмен открыл ей дверь.
«Съехать?
Куда?»
«Это меня не касается. Но вам нельзя здесь больше оставаться, мистер Фирмен. Вы должны съехать!»
Фирмен вернулся в комнату за шляпой, надел ее, огляделся по сторонам и вышел. Дверь он оставил открытой. На улице его поджидали двое. В темноте трудно было разглядеть их лица. «Куда вы хотите отправиться?» – спросил один из них.
«А куда можно?»
«На хирургию или в академию».
«Тогда в академию».
Они усадили его в машину и быстро отъехали. Фирмен откинулся на спинку сиденья, слишком измученный, чтобы о чем-то думать. Он чувствовал на лице прохладный ветерок, да и легкое покачивание машины было приятно. Однако поездка казалась нескончаемо долгой. «Приехали», — сказал, наконец, один из сопровождающих. Они остановили машину и ввели Фирмена в комнатку, где не было мебели. Лишь в центре стоял письменный стол с дощечкой, дежурный по приему. Навалившись на стол, там сладко похрапывал какой-то человек. Один из конвоиров Фирмена громко кашлянул. Дежурный тотчас вскочил, выпрямился и стал протирать глаза. Он нацепил очки и сонно посмотрел на вошедших.
«Который?» – спросил он.
Два конвоира указали на Фирмена.
«Ладно!»
– дежурный потянулся, раскинув тощие руки, потом открыл большой черный блокнот. Он набросал несколько слов, вырвал листок и вручил конвоирам Фирмена. Те сразу ушли. Дежурный нажал некую кнопку и энергично почесал в затылке.
«Сегодня полнолуние»,
— сказал он Фирмену с видимым удовлетворением.
«Что?»
— переспросил Фирмен.
«Полнолуние. Таких, как ты, больше всего привозят в полнолуние. Во всяком случае, мне так кажется. Я подумываю написать на эту тему диссертацию».
«Больше всего? Чего больше?»
Опять переспросил Фирмен, который еще не пришел в себя, попав в стены Академии.
«Не будь таким тупицей», — строго сказал дежурный. «Во время полнолуния к нам поступает больше всего десяточников. Не думаю, чтобы здесь существовала какая-то корреляционная зависимость, но...» «Ага, вот и охранник».
На ходу завязывая галстук, к столу подошел охранник в форме.
«Отведи его в 312-2А», — сказал дежурный.
Когда Фирмен пошел к двери вслед за охранником, дежурный снял очки и снова повалился на стол. Охранник вел Фирмена по запутанной сети коридоров с частыми дверями.
Коридоры, казалось, возникали сами по себе, так как от них под всевозможными углами шли ответвления, а некоторые отрезки изгибались и петляли, как улицы древних городов. По пути Фирмен заметил, что двери не были пронумерованы в последовательном порядке. Он прошел 3112, потом 25R, потом 14, и был уверен, что мимо номера 888 проходил трижды.
«Как вы здесь не заблудитесь?» – спросил он охранника.
«Это моя работа», – ответил тот не без учтивости.
«Особой системы тут не видно», –
заметил Фирмен. «Ее и не может быть», – сказал охранник почти доверительным тоном. «Ведь здесь по проекту намечалось гораздо меньше палат, но после началась лихорадка. Больные, больные, каждый день все новые больные и ни намека на передышку. Так что пришлось разбить палаты на меньшие и проделать новые коридоры».
«Но как же врачи находят своих пациентов?» – спросил Фирмен.
Они подошли к 312-2А. Не отвечая, охранник отпер дверь, а когда Фирмен переступил порог, закрыл ее и запер на ключ. Палата была очень мала. Там стояли кушетка, кресло и шкафчик. Эта немудреная мебель занимала почти всю клетушку. Почти сразу Фирмен услышал за дверью голоса. Мужской голос произнес:
«Согласен, пусть кофе. В кафетерии через полчаса».
В замке повернулся ключ, и Фирмен не расслышал ответа. Внезапно раздался взрыв смеха. Низкий мужской голос произнес:
«Ну да, еще сотню, и тогда нам придется в поисках мест лезть под землю».
Дверь отворилась, и в палату, все еще слегка улыбаясь, вошел бородач в белом пиджаке. При виде Фирмена лицо его приняло профессиональное выражение. «Прилягте, пожалуйста, на кушетку», — сказал он вежливо, но с несомненной властностью. Фирмен ни единым жестом не показал, что собирается повиноваться.
«Раз уж я здесь», — сказал он, — «может быть, вы мне объясните, что все это значит?»
Бородач принялся отпирать шкафчик. Он бросил на Фирмена усталый, но в то же время насмешливый взгляд и поднял брови. «Я не лектор, а врач», — ответил он.
«Я понимаю, но ведь...»
«Да-да», — сказал врач, беспомощно пожимая плечами. «Я знаю. Вы вправе спросить и все такое. Ей-богу, вам должны были это разъяснить до того, как вы сюда попали. Это просто не моя работа». Фирмен продолжал стоять. Врач сказал: «Будьте умницей, ложитесь на кушетку, и я вам все расскажу». Он снова отвернулся к шкафчику. У Фирмена мелькнула мысль, не попытаться ли скрутить врача. Но он тут же сообразил, что, должно быть, до него об этом думали тысячи десяточников. Наверняка существуют какие-то меры предосторожности. Он улегся на кушетку. «Академия», — заговорил врач, не переставая копошиться в шкафчике. «Это закономерное порождение нашей эпохи. Чтобы понять ее, надо сначала понять свой век». Врач выдержал драматическую паузу и со смаком продолжал: «Вменяемость. Однако с вменяемостью, особенно с социальной вменяемостью, неразрывно связано чудовищное напряжение. Как легко повредиться в уме. И единожды повредившись, человек начинает переоценивать ценности. У него появляются странные надежды, идеи, теории, потребность действия. Все это само по себе может и не быть патологией, но в результате неизбежно вредит обществу, ибо сдвиг в каком бы то ни было направлении опасен для стабильного общества. Ныне, после тысячелетий кровопролития, мы поставили перед собой цель – защитить общество от патологической личности. Поэтому каждая личность должна избегать тех умственных построений, тех безмолвных решений, которые делают ее потенциально опасной, грозят переменами. Подобное стремление к стабильности, являющееся нашим идеалом,
требует чуть ли не сверхчеловеческой силы и решимости. Если у вас нет этих качеств, вы кончите здесь».
«Мне все же не ясно», – начал Фирмен, но врач его перебил.
«Отсюда очевидна необходимость Академии. На сегодняшний день по-настоящему гарантирует вменяемость лишь хирургическая операция мозга. Однако человеку неприятна даже мысль об этом. Только дьявол мог предложить такой выбор. Государственная хирургия мозга приводит к гибели первоначальной личности. А это самая страшная смерть. Академия старается ослабить напряжение, предлагает другую альтернативу».
«Но что это за альтернатива? Почему вы скрываете?»
«Откровенно говоря, большинство предпочитает оставаться в неведении». Врач запер шкафчик, но Фирмену не было видно, какие инструменты он оттуда достал. «Поверьте мне, ваша реакция нетипична. Вы предпочитаете думать о нас как о мрачной, таинственной, грозной силе. Это из-за вашего безумия. Здравомыслящие люди считают нас панацеей, приятно туманным избавлением от жестокой определенности. Они верят в нас, как в Бога». Врач тихонько хмыкнул. «Большинству людей мы представляемся раем».
«Почему же вы храните свои методы в тайне?»
«Откровенно говоря», — ласково ответил врач, — «даже райские методы лучше не рассматривать слишком пристально».
«Значит, все это обман?»
— воскликнул Фирмен, пытаясь сесть.
«Вы хотите меня убить?»
«Ни в коем случае», — заверил врач и мягким движением заставил его лечь.
«Так что же вы собираетесь делать?»
«Увидите».
«А почему отсюда никто не возвращается?»
«Не желают», — ответил врач. Прежде чем Фирмен успел шевельнуться, врач ловко всадил ему в руку иглу шприца и впрыснул теплую жидкость. «И помните», — сказал он, — «надо защищать общество от личности».
«Да», — сквозь дремоту отозвался Фирмен. «Но кто защитит личность от общества?»
Очертания предметов в палате расплылись. И хотя врач что-то ответил, Фирмен не расслышал ни слова. Знал только, что они мудрые, уместные и очень истинные. Придя в себя, он заметил, что стоит на огромной равнине. Всходило солнце. В тусклом свете к ногам Фирмена льнули клочья тумана, а трава под ногами была мокрой и упругой. Фирмен вяло удивился, увидев, что рядом по правую руку от него стоит жена. Слева к его ноге прижался чуть дрожащий Спит. Удивление быстро развеялось, потому что перед битвой здесь, возле хозяина, и полагалось быть жене и псу. Впереди движущийся туман распался на отдельные фигурки, и Фирмен узнал их, когда они приблизились. То были враги. Процессию возглавлял Рободворецкий. В полутьме он мерцал зловещим нечеловеческим блеском. Там был и Морган, который, обращаясь к начальнику отдела, истерически вопил, что Фирмен должен умереть, а запуганный Флинн, бедняга, прятал лицо, но надвигался на него. Там была и домовладелица, которая пронзительно кричала «Нет ему жилья!», а за ней шли врачи, дежурные, охранники, а за ними шагали миллионы в грубых рабочих спецовках. Кепки у них были надвинуты на глаза, газеты скатаны в тугую трубочку. Фирмен подобрался в ожидании решительного боя с врагами, которые его предали. Однако в мозгу шевельнулось сомнение, наяву ли все это. Внезапно он с отвращением увидел как бы со стороны свое одурманенное наркотиками тело, лежащее в нумерованной палате Академии, в то время как его дух невесть где сражается с тенями. «Я вполне нормален». В минуту полного просветления Фирмен понял, что надо бежать.
Не его удел бороться с призрачным противником. Надо вернуться в настоящий мир. Статус-кво не будет длиться вечно. Что же станется с человечеством, из которого вытравили силу, инициативу, индивидуальность? Из Академии никто не выходит, а вот он выйдет. Фирмен попытался вырваться из-под власти наркотического бреда. Он почти ощущал, как ворочается на кушетке его никому не нужное тело, как он стонет, заставляя себя встать. Но призрачная жена схватила его за руку и указала вдаль. Призрачный пес зарычал на надвигающегося противника. Мгновение было безвозвратно упущено. Хотя Фирмен этого так никогда и не понял. Он позабыл о своем решении вырваться, позабыл о земле, позабыл о правде. И капли росы окропили его ноги, когда он ринулся в жестокую схватку с врагом.